Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Активисты радикальной российской оппозиции остаются под арестом. Что товарищи осужденных предпринимают для их освобождения? Петербургский «Зенит» в финале Кубка УЕФА встречается с шотландским клубом «Глазго Рейнджерс». Какой след оставил в российском футболе бывший президент «Зенита» и новый министр спорта Виталий Мутко? Очередные несогласия между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко вновь нарушили баланс политических сил на Украине. Стоит ли ожидать досрочных выборов? Такие вопросы поставила перед нами среда, 14 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Организаторы запрещенного властями Москвы оппозиционного шествия обратились сегодня в суд. Они собираются оспорить решение московского правительства о запрете марша несогласных, который планировалось провести 6 мая. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что власти Москвы нарушили закон, отказав оппозиции и не предложив альтернативного места для проведения акции. Некоторые оппозиционеры, задержанные накануне этого шествия, все еще остаются за решеткой. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Большинство задержанных 6 мая российских оппозиционеров уже на свободе. В день проведения марша несогласных милиция задержала около 50 человек, которых московские суды приговорили к различным срокам административного ареста. Глава Объединенного гражданского фронта Олег Козловский должен быть отпущен 18 мая, а накануне в Москве задержали его товарища Сурена Едигарова. Он устроил одиночный пикет напротив Басманного суда столицы, требуя освободить Козловского. Вот что мне рассказал Сурен Едигаров по дороге в суд.
Я вчера был свидетелем опять по апелляции Олега Козловского. Увидел этот беспредел Басманного в полном смысле этого слова суда. И возмущен. И мы приняли решение, Объединенный гражданский фронт, обороны и несколько других правозащитных организаций, проводить одиночные пикеты в круглосуточном режиме, пока не отпустит Олега. С 8 утра заступило, меня через 40 минут в итоге с третьей попытки скрутили. То есть сначала сотрудники УБОПа вырвали у меня флаг, попытались задержать. Я начал рассказывать свои права, сопротивляться. Они вроде как отстали. Подъехал ОМОН. Командир ОМОНа вышел, предъявил претензии. Я ему все рассказал. Он боевой офицер, весь в наградах, там у него вся грудь в медалях. Я ему рассказал о законе о пикетировании, что я ничего не нарушаю, и что, несмотря на все мое уважение к нему лично и к его наградам, я никуда не уйду. Он сказал, что все понял и тоже ушел. Ну и вскоре подъехали уже, скажем так, профессионалы, которые ни о чем не разговаривают молча. Но это милиционеры из ОВД Тверской.
Представитель Объединенного гражданского фронта Александр Хазов говорит, что все судебные заседания в отношении его задержанных товарищей походили скорее на фарс. Показания о том, что участники акции протеста приставали к прохожим и матерились, давал один и тот же милиционер. И судью эти показания вполне устраивали.
Поскольку суд принимает во внимание только лжесвидетельства, а свидетельства задержанных во внимание не принимает, то все эти осужденные осуждены беззаконно, антиконституционно, без санкции на арест прокурорской. Такие захваты на улице, на бульваре, на дому и являются нарушением закона прямым. Поэтому никаких сомнений в том, что Медведев будет нарушать Конституцию и впредь, так же, как ее нарушал Путин, у нас не существует. И иллюзии о том, что поданные апелляции будут приняты во внимание, у нас тоже нет.
Один из самых активных участников всех акций протеста в Москве, лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов, не единожды побывал в отделениях милиции, его много раз судили и арестовывали. По мнению Сергея, большинство его товарищей к этому готовы и физически, и морально.
Это далеко не первый уже и марш несогласных, и масса других акций проходила, когда были задержания. Естественно, власти наши, это уже давно такая тенденция, в последние несколько лет наблюдается, избрали метод такого силового давления. Ну, единственное, что пока, так сказать, в массовом порядке не заводят уголовные дела, там еще в массовом порядке не отправляют в психиатрические лечебницы, как бывали в нашей истории такие периоды. Естественно, это сказывается на массовости оппозиционных выступлений, потому что, конечно, кого-то это останавливает, кто-то, может быть, и действительно опасается за свою безопасность. Но, с другой стороны, в таких вот испытаниях, что называется, закаляются самые стойкие активисты оппозиции, то есть, в общем-то, выковывается их воля. Поэтому здесь власти сиюминутно, они, может быть, добиваются добиваться какого-то результата, да, то есть ослабляют, дают возможность массово выступить, но вот такими своими действиями они, конечно, проводят такой жесткий водораздел и готовят своих, в общем-то, серьезных противников.
Новый российский президент Дмитрий Медведев представлен обществу как более либеральный преемник Владимира Путина. Стоит ли ожидать, что отношение к уличным акциям протеста у власти станет более мягким, а требования оппозиции будут выполняться? Рассуждает политолог Александр Кынев.
Что касается либеральности господина Медведева, здесь, с одной стороны, есть некая пиар составляющая, которая, возможно, сознательно продуцируется, и это хорошо видно по результатам голосования за Медведева. Мы видим, что уровень его поддержки в городах, где как раз живет более образованный избиратель, существенно выше, чем был у «Единой России» в декабре. То есть электоральная картина немножко другая. То есть меньше голосования на периферии, больше голосов в городах. То есть голоса немножко перераспределились. Это, конечно, связано с личным образом Медведева, с тем, что он сам человек из интеллигентской как бы среды, сын преподавателя и так далее. То есть в этом смысле сам визуальный образ кандидата, его риторика, она создает некие сознательные и бессознательные ожидания, что политика будет более мягкой, более либеральной, что ли. А на самом деле эти ожидания, они не только продуцируются самой пропагандой, но и в некотором смысле это и просто желание видеть среди определенной части общества, что политика будет смягчена. То есть здесь смешивается и пиар, и смешиваются ожидания. Окажутся ли эти ожидания реальностью, пока сказать сложно, потому что все, что происходило до 7 мая и то, что происходит сегодня, конечно, говорить о том, что ответственность за это несет новый президент, наверное, пока преждевременно, потому что и силовые структуры, их руководство только-только сменилось. Более того, совершенно очевидно, что замена неких руководителей, даже там, где она произошла, не означает замены целого круга чиновников, которые уже отработали определенные рефлексы выполнения своих функций за минувший год. Если власть действительно захочет вернуть ситуацию в стране в сторону большей публичности, большей открытости и большей реальной конкуренции и больше свободы граждан выражать свое собственное мнение, даже если оно противоречит позиции властей, то для этого придется уже приложить немалые усилия.
Говорил политолог Александр Кынев. 15 мая российские оппозиционеры проведут в Новопушкинском сквере в Москве митинг против незаконных действий правоохранительных органов и бездействия прокуратуры. Акция согласована с московскими властями, и члены оппозиционных движений надеются, что массовых арестов, таких как 6 мая, не будет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Еще к вопросу о развитии в России гражданского общества и политических свобод. В защиту директора Центра музея имени Андрея Сахарова Юрия Самодурова, которого судят по обвинению в разжигании национальной розни, выступают российские правозащитники. Таганская прокуратура Москвы, напомню, мы рассказывали об этом уже неоднократно, возбудила в отношении Самодурова уголовное дело по факту организации проведения выставки «Запрет на искусство 2006». Уголовное дело возбудили по жалобе Центра православно-патриотического движения «Народный собор». Его члены считают, что экспонаты выставки оскорбляют чувства верующих, ими способствуют разжиганию межнациональной розни. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Выставка «Запрет на искусство 2006» стала поводом для православно-патриотического движения «Народный собор», чтобы обвинить директора Центра имени Сахарова и организатора экспозиции в разжигании национальной розни. Юрий Самодуров называет все предъявляемые ему обвинения непонятными и необоснованными.
По-простому, то у меня ощущение того, что написано в этом обвинении, что оспорить здесь всерьез что-то, ну, просто невозможно. Ну, как можно вот доказывать всерьез, что проведение конференции с обсуждением этой выставки не является преступным умыслом? Вот все обвинительное заключение состоит вот из таких абзацев, из таких фраз. Смысл в том, что хотят открутить голову. Ну, наверное, могут.
Таганская прокуратура Москвы утверждает, что среди экспонатов выставки, которая прошла в Сахаровском центре в марте 2007 года, имелись произведения унизительные и оскорбительные по отношению к христианству и лицам его исповедующим. Среди представленных картин сторонникам Народного собора в том числе не понравилось изображение прихожан, которые поклоняются Микки Маусу, и картина, как российский генерал насилует солдата на фоне надписи «Слава России». Правозащитники уже выступили в защиту директора музея Сахарова. Директор московской хельсинской группы Людмила Алексеева назвала действия прокуратуры немыслимой глупостью и позором. Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев находит сразу две причины, в связи с которыми началось преследование Самодурова.
Мы знаем, что православная церковь предпринимает много довольно усилий, чтобы стать государственной религией. По храмам православно собирались заявления от прихожан с требованием возбудить уголовное дело. Второй вектор – вот этот музей, не просто музей, а центр музея имени Андрея Сахарова. Конечно, закрытие открыть центр музея Андрея Сахарова, такие люди есть в политическом руководстве страны, и в Кремле есть. Когда вот появился повод объединить усилия тех и других людей и возбудить уголовное дело против директора музея, а значит и закрыть, может быть, потом музей, то вот эти две группы лоббистов объединились, и поэтому такое уголовное дело появилось.
Против директора центра Андрея Сахарова заводят уже второе уголовное дело. В 2004 году его уже обвиняли по статье «Возбуждение национальной и расовой розни или религиозной вражды» за организацию выставки «Осторожно, религия». Тогда шесть прихожан церкви святителя Николая в Пыжах разбили несколько экспонатов. Таганский суд постановил, что выставка носила провокационный характер. Юрия Самодурова и сотрудницу центра Людмилу Василовскую признали виновными. Их приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей, хотя прокурор настаивал приговорить Самодурова к 3 годам колонии поселений. Лев Пономарев и его коллеги-правозащитники готовы вступиться за директора центра Сахарова.
Прекращение этого уголовного дела. Более того, я ставил вопрос о фальсификации уголовного дела, наказание следователя за это. Я знаю, что нас будут поддерживать люди, которые занимаются профессиональным искусством, и деятели культуры, и там некоторые члены общественной палаты. Если нам удастся подбить, как говорится, это уголовное дело, тогда это будет уже характеризовать новый политический режим, и, может быть, действительно, потихонечку будет восстанавливаться верховенство права в России.
Во вторник следователь Таганской прокуратуры предъявил Самодурову обвинение и взял подписку о невыезде. Обвиняемый при этом отказался от дачи следственных показаний, сказав, что это больше походит на смесь вымысла и бреда. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 14 мая. Несколько важных для российского спорта событий пришлись на сегодняшний день. Лучшая футбольная команда страны прошлого сезона, петербургский «Зенит», проводит в Манчестере финальный матч Кубка УЕФА против шотландского клуба «Глазго Рейнджерс». В Москве главный тренер сборной России по футболу, голландский специалист Гус Хиддинк, огласил состав команды на предстоящий в июне чемпионат Европы. В эти же дни происходят заметные изменения в российской системе управления спортом. Во главе вновь созданного Министерства спорта, туризма и молодежной политики поставлен бывший президент футбольного клуба «Зенит» и нынешний президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Об этом назначении я беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Валерием Винокуровым.
Примерно год назад два члена исполкома Российского футбольного союза в приватных беседах говорили мне, что для Виталия Леонтьевича Мутко должность президента Российского футбольного союза не предел, а, скажем так, какой-то переходный этап, шаг к каким-то другим должностям. А поскольку он совмещал эту работу, он же был одновременно сенатором, то в это как-то верилось. Вот прошел год, и он стал министром, так что это, в общем, прогноз этот оправдался. Он до ноября примерно будет совмещать эти должности. Ну, действительно, можно же переложить часть обязанностей по руководству РФС на своих вице-президентов, и до ноября, до учредительной конференции, там должна же быть перевыборная конференция, он будет эти должности совмещать. Другое дело, что возникает, на мой взгляд, совершенно иная интрига, а именно, которая заключается в том, что Вячеслав Фетисов сохранил за собой пост главы Федерального агентства по физической культуре и спорту. До этого Фетисов как бы был главой над всеми федерациями. И как вот глава этого федерального агентства, он много пользы очень принес очищению от коррумпированности в различных федерациях по разным видам спорта. Ну и, естественно, он курировал общественную организацию. Федерация – это же общественная организация. Одну из общественных организаций – вот Российский футбольный союз. Получилось так, что Мутко стал как бы над ним начальником. Агентство Фетисова лицензировало, лицензии выдавала вот общественным организациям, федерациям по всем видам спорта. То, что появилось новое министерство, ну, это в России к этому не привыкать. Министерства объединяются, потом разъединяются, ликвидируются и так далее. Но вот то, что остался Вячеслав Александрович Фетисов руководителем Федерального агентства физкультуры и спорта, а теперь он должен подчиняться министерству, вот в этом я вижу какую-то нелогичность.
Известно ли что-нибудь, Валерий, об отношениях между Фетисовым Фетисовым и Мутко, ведь Мутко становится одновременно и подчиненным, и начальником Фетисова. По линии своего футбольного союза он ему подчиняется, а по линии Министерства спорта он им руководит.
Тут должен возникнуть какой-то конфликт интересов или конфликт должностей. По ряду вопросов Фетисов критиковал Мутко. В известной истории с телевидением, ну, когда президент страны Владимир Путин даже сказал, что-то там Мутко намутил. И пришлось Мутко тогда отыгрывать назад, а Фетисов занимал в это время твердую позицию, что телевидение все-таки существует для людей, и делать платным показ футбола невозможно. Мутко придерживался другой точки зрения. В этом, конечно, заключается определенная странность. Тем более, что произошло это, ну так уж случилось, перед чемпионатом Европы по футболу, перед Олимпийскими играми, за что Фетисов в первую очередь и сам отвечал перед президентом и премьер-министром, а во вторую очередь мог спрашивать тех, кто, предположим, показывал бы неудовлетворительные результаты. Какая-то вот такая вилка возникла, которая может привести каким-то вообще последствиям странным.
Ведь есть еще один человек, который имеет сейчас в российском правительстве прям-таки непосредственное отношение к спорту. Это вице-премьер Александр Жуков, который на себя замыкает финансовые потоки, связанные с организацией Олимпийских игр в Сочи. И если с Фетисовым у них уже наладилась какая-то структура отношений, то сейчас появляется и в связи с Олимпиадой организация нового Министерства спорта, видимо, эти события тоже как-то связаны, еще и фигура Мутко. Такой кубик Рубика вот этот правительственно-кремлевский, он еще сложнее становится.
Я бы добавил еще, ну, фигуру. Это президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, у которого с Фетисовым были сложные отношения. Сейчас они вроде бы перед Олимпиадой в Пекине как бы наладились. Теперь же Министерство спорта вот во главе с Мутко автоматически становится выше и Олимпийского комитета России тоже.
Какой след оставит у себя Мутко как руководитель футбольного союза? Какую-то систему реформ Мутко удалось организовать в российском футболе?
Объективно говоря, след будет, конечно, неяркий, мягко говоря. Потому что вице-президент Российского футбольного союза Сергей Капков, это человек Романа Абрамовича, он руководит еще вот Национальной академией футбола, тот человек, который наблюдает за денежными потоками, но главное, осуществляет практическую деятельность по созданию вот этих полей в стране искусственных, да, для детей там и так далее. Вот эта система «Подарим детям стадион». Так вот, недавно он выступил с большим интервью, которое называлось «Мутковщина». И он утверждал, что Виталий Леонтьевич приписывает себе все заслуги, а кроме того еще приписывает цифры. Потому что Мутко неоднократно утверждал, что они построили 350 футбольных полей уже. А Сергей Капков официально заявил, что пока что построено только 56 полей. И также Сергей Капков возмущался во всей этой истории с контрактом Хидинга. И говорил, что Мутко с нами не советуется, контракт не готов, требует теперь от нас, ну, имея в виду структуры Абрамовича, которые оплачивают деятельность Хидинга во главе сборной России, 10 миллионов в год, хотя мы договаривались там на 4. И вот из-за этого не подписан контракт.
Очевидно, что назначение Виталия Мутко на высокий пост – это личный выбор Владимира Путина. Мутко из Петербурга. Следует ли его относить к политической команде питерских, как вы считаете?
Ну, на эту тему мне, конечно, трудно рассуждать, но, во всяком случае, я в каком-то смысле понимаю выбор Путина, потому что Мутко был руководителем и общественных организаций, и государственных, ну, общественных, это ФС или, там, предположим, руководство «Зенита», это же тоже не государственная организация тогда, когда «Зенитом» руководил Мутко. При этом опыт сенатора и опыт, ну, до этого еще работы в питерской мэрии, там, и комсомольский еще опыт есть. Поэтому, может быть, новый премьер-министр считал, что, создавая министерство, он использует опыт Мутко как государственного, так и общественного руководителя.
Об изменениях в российской системе управления спортом я беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Валерием Винокуровым. А теперь подробнее о главном футбольном событии дня – матче «Зенит-Глазго-Рейнджерс». Главная проблема этой игры такова – вместимость стадиона «Манчестер-Сити». Это вторая команда в Манчестере после «Манчестер-Юнайтед». 44 тысячи человек, а в город приехали около 100 тысяч шотландских болельщиков и почти 15 тысяч гостей из Петербурга. Сообщает корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына.
В Шотландии сейчас царит подлинный ажиотаж. В Манчестер отправилось более 100 тысяч шотландских болельщиков. Однако на стадионе, принадлежащем местному клубу Манчестер-Сити, всего 44 тысячи мест, поэтому более 50 тысяч болельщиков смотрят прямую трансляцию матча в так называемых фанатских зонах. Всего их три в городе. В них выставлены гигантские телеэкраны, там же можно перекусить, повсюду установлены передвижные туалеты. И, конечно, многие болельщики смотрят матч в многочисленных пабах. Стадион, где проходит игра, окружен усиленными нарядами полиции. Еще в начале мая глава манчестерской полиции Джерри Доналан побывал в Глазго, где провел консультации с коллегами, встретился с представителями обоих клубов-финалистов и болельщиками и согласовал организационные вопросы. Кстати, манчестерской полиции помогают 30 питерских милиционеров, прибывших в Англию вместе с российскими болельщиками. В Англии прошел слух, что в случае победы футболистам Глазго Рейнджерс обещаны 2 миллиона фунтов премиальных. Британская пресса публикует заявление министра спорта Джерри Сатклиффа, который обратился к болельщикам «Зенита» с предупреждением о серьезных последствиях в случае их российских выходок, как это случилось во время игры «Зенита» и французского «Марселя», когда российские болельщики отпускали оскорбительные замечания в адрес трех чернокожих игроков французского клуба и бросали в них банановую кожуру. Министр заявил, что согласно британскому закону, российские выкрики на стадионах считаются уголовно наказуемым преступлением, максимальное наказание за которые – 6 месяцев тюремного заключения. «Никакого снисхождения таким болельщикам не будет», – предупредил он. Глазго Рейнджерс 51 раз выигрывал чемпионат Шотландии, причем дважды, когда команду тренировал нынешний главный тренер «Зенита» Дик Адвокат. Главный тренер Глазго Рейнджерс Уолтер Смит заявил накануне игры с «Зенитом».
Нынешний сезон до сих пор был очень благоприятным для нас, и у нас сейчас есть возможность даже улучшить его. Приятным сюрпризом стал выход в финал Кубка УЕФА, и мы приложим максимум усилий, чтобы его выиграть. Однако и у «Зенита» был очень удачный сезон. Клуб выиграл чемпионат страны и, как и мы, попал в финал. Думаю, что игра с ним будет очень трудной. Этот матч может повысить доверие к шотландскому футболу. Люди отмечают его высокие стандарты, прекрасную форму команды и то, что мы можем показать высокий уровень игры в борьбе за европейский кубок.
Говорил главный тренер клуба Глазго Рейнджерс Уолтер Смит. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 14 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. Очередные несогласия между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко нарушили баланс политических сил на Украине. Писательское противостояние в Саратове вокруг дискуссии о государственной правильной и свободной литературе. Странный проект телеканала «Россия». Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв мощного землетрясения на юго-западе Китая растет. По последним данным, погибли не менее 15 тысяч человек. Тысячи находятся под развалинами домов, сообщили власти КНР. В Назрановском районе Ингушетии убиты 3 милиционера. По предварительной информации МВД республики, неизвестные обстреляли сотрудников милиции из автомобиля, после чего скрылись. В Петербурге скончался писатель Юрий Редхейл. Он умер на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Творчество Редхейл посвящено жизни чукчей. В Нижнем Новгороде осквернена могила бывшего главного раввина города Иуды Берштейна. Как сообщила Федерация еврейских общин России, повреждены несколько могил в еврейском квартале кладбища Мариина Роща. Организаторы запрещенного властями Москвы оппозиционного шествия обратились в суд. Они собираются оспорить решение московского правительства о запрете марша несогласных, который планировалось провести 6 мая. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики прибыл в город Масул на севере страны, чтобы взять под личный контроль операцию против боевиков Аль-Каиды. По сообщению властей, цель начавшейся в субботу военной операции – очистить от боевиков провинцию Найнава. На севере Испании произошел взрыв у полицейской казармы, убит сотрудник полиции, четверо ранены. Власти резко осудили взрыв, возложив ответственность на группировку басков-сепаратистов ЭТА. В Австрии мужчина зарубил топором 5 членов своей семьи, после чего сдался полиции. 39-летний консультант совершил убийства в разных городах страны. Жена и 7-летняя дочь были убиты в Вене, родители в Линце, тесть в пригороде Линца.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день – среда, 14 мая. В Саратове возник конфликт вокруг местного литературного журнала «Волга. 21 век», который далеко вышел за рамки обычных споров о том, кто из писателей или критиков или издателей лучше. Речь идет о противостоянии известных в отечественной словесности авторов с местным отделением Союза писателей, при том, что последних поддерживают и власти. Подобного рода конфликтов вне столичной России в последние годы было уже несколько, но оставались они за пределами литературной жизни. Можно вспомнить и ставшую знаменитой Тарусскую больницу и ситуацию на истфаке университета в том же Саратове. О том, что происходит с журналом «Волга. 21 век», расскажет мой коллега Кирилл Кобрин.
Саратовский литературный журнал «Волга» стал важным событием в конце 80-х годов, когда в нем публиковались не только запрещенные в СССР сочинения, самиздаты, эмигранты всех трех волн, включая Набокова, но и неизвестные тогда авторы, которых уже в 90-е принялись читать и обсуждать. Потеряв поддержку государства, «Волга» не только выжила, но и составила хорошую конкуренцию «Новому миру», «Знамени», «Звезде». Рубеж тысячелетия ознаменовал поворот в российской политической истории. Вместе с ним многое изменилось в литературе и некоммерческом издательском деле в России. Старая «Волга» закрылась из-за совершенно безнадежного финансового положения. 2 года спустя возродить ее попытались уже совсем иные люди. Местные писатели, так сказать, государственного, патриотического направления при поддержке саратовских властей. Этот журнал, он назывался уже «Волга. 21 век», просуществовал недолго, но закрылся не по финансовым, а по самым, что ни на есть, литературным причинам, из-за качества публикуемой там литературы. В прошлом году «Волгу. 21 век» восстановили члены той самой исторической редакции, которая принесла изданию известность в 90-е. Но и новая инкарнация журнала под угрозой, рассказывает наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
Попытка вернуть былую славу журналу закончилась провалом в 2006 году. Именно тогда был объявлен тендер на его издание, который выиграл предприниматель, редактор журнала «Промышленность Поволжья» Сергей Гришин. За год журнал «Волга. 21 век» вернул доверие читателя и уважение литературного сообщества. В начале нынешнего года журнал перешел в ведомство государственного учреждения «Саратов-Медиа», в состав учредителей которого вошло областное министерство информации и печати, а издатель Сергей Гришин стал директором этого учреждения. Финансовое положение журнала упрочилось, но возникли проблемы другого порядка. На грани срыва оказался выпуск 3-го и 4-го номеров. Руководство «Саратов-Медиа» потребовало снять с публикации роман Валерия Володина «Повесть временных лет».
Не было никаких претензий по поводу художественного уровня текста. Но, как Гришин сказал, вот есть группа людей, которые не желали бы видеть имя Володина на страницах журнала.
Трудно сказать, чем грозило чиновникам появление в печати романа писателя, однофамильца и земляка, секретаря Президиума Генсовета Единой России Вячеслава Володина. Но главного редактора Анну Сафронову уведомили об увольнении, а должность ее объявили вакантной. Причем решать, кто возглавит журнал, должна редколлегия, о существовании и составе которой сотрудники «Волги» до этого времени не подозревали. Говорит литературный критик, член общественного совета журнала Роман Арбитман.
Это редколлегия журнала «Волга», который уже не существует, который умер естественной смертью в 2006 году. Они получат бренд, но они не получат журнал. журнал просочится между пальцев, и его просто не будет.
Комментирует ситуацию директор «Саратов Медиа» Сергей Гришин.
Я не считаю, что вопрос творческой дискуссии до момента выпуска номера является предметом публичных рассмотрений. И вот Аня Евгеньевна сейчас сказала, что я обиделся на нее за то, что она подготовила открытое письмо, создала ненужную ситуацию. Я чисто эмоционально говорю, я с ней работать не хочу, это заявляю публично.
Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Я побеседовал с уволенным главным редактором «Волги. 21 век», литературным критиком Анной Сафроновой. Анна работала в журнале в 90-е годы при тогдашнем главном редакторе, писателе Сергее Боровикове. Россия – страна централизованная не только в политическом, экономическом отношении, но и в культурном. Традиционно журналы в провинции, литературные журналы выживали с трудом, если вообще выживали, если не брать в расчет советские времена, когда специально существовали региональные литературные журналы, которые поддерживались, соответственно, из бюджета, и вопрос о подписчиках и читателях особенно остро не стоял. «Волга» была среди этих журналов в советское время, но затем в перестройку и в первые постсоветские годы она сделала рывок вперед и самостоятельно вошла, что называется, в высшую лигу. Трудно это было?
Да, это было очень трудно. Это было трудно материально. Потенциал интеллектуальный у нас был. Это, так сказать, сомнений не вызывало. Но материально это был просто кошмар, и наш главный редактор Сергей Боровиков просто совершал подвиги. Деньги мы зарабатывали, самыми немыслимыми способами. Например, там мы пробовали заниматься книготорговлей, книгоизданием. Зарплата у нас была не только маленькая, но еще и крайне нерегулярная. Но, несмотря на это, авторы нас любили.
Кто составил костяк «Волги» конца 80-х и 90-х годов?
Была волна авторов, которые как-то жили в самоиздатовской литературе. Я прежде всего говорю о Ольге Судаковой, о ее первой публикации «Памяти погибшего поколения», которая была посвящена Губанову. Я говорю о питерской поэзии Стратоновский, Кривулин, Шварц.
Таким образом, в журнале был некоторый баланс саратовских авторов, достаточно вспомнить Слоповского или Романа Арбитмана, и авторов, которые пришли из самиздата или еще откуда-то из других городов, даже и столичных.
У нас не было пристрастия ни по географическому принципу, ни по принципу там запрещенности читателя или его незапрещенности. Мы просто как-то вырабатывали свое отношение к тексту, который к нам поступил.
Та «Волга», которая была, которая в 90-е годы стала заметным событием в литературе, просто фактически сама собой исчезла или что-то произошло?
Сказать, что она исчезла сама собой, это было бы не точно. То есть мы действительно разошлись сами и закрыли журнал. Но мы делали большую работу. Сергей Григорьевич Боровиков и другие люди, они обращались к потенциальным спонсорам, к властям, просто о материальной помощи. В нашу поддержку писались письма, но, к сожалению, все это никакого действия не имело, и положение наше становилось все хуже и хуже. У каждого из нас было множество функций. Вот, например, я, помимо непосредственной редактуры, стояла за станком под названием «Листоподборка». Есть такое, у нас была своя мини-типография. Алексей Голицын не только там вел отдел поэзии, но еще и сам вручную печатал журнал на печатном станке, и сам же его склеивал. У каждого из нас был черный халат, черный рабочий халат, который висел на гвоздике. И когда наступало время, так сказать, работы, мы эти халаты надевали и приступали к обычному пролетарскому труду.
Потом была пауза, и появляется журнал под названием «Волга» в Саратове, но совершенно другой. Что это был за журнал?
Министерство печати информации Саратовской области и Саратовское отделение Союза писателей России. А после нашего закрытия, там проходит год два, что ли, учреждают журнал «Волга. 21 век». Вот. Назвать его «Волгой» они не покусились. По всему городу эти люди объявляют, что они возрождают журнал, погибший в 2000 году. Они будут поддерживать его традиции. Но очень быстро становится совершенно очевидно, что это не тот журнал, а журнал прям противоположный. Во-первых, это журнал идеологический. Главная его цель, как бы, поддерживает официальную политику. То есть критерий художественности, который был для нас всегда главным, для этих людей не существовал вообще. Там все были исключительно правильные тексты. Про нравственность, про народность.
Журнал пользовался поддержкой администрации областной?
Он финансировался из федерального бюджета.
И именно эти люди, которые издавали сначала этот журнал, сейчас пытаются как бы захватить нынешнюю «Волгу» 21 века?
Вчера огласили нам список так называемой редакционной коллегии журнала «Волга», которая будет выбирать главного редактора, который проводит конкурс на замещение должности главного редактора. Сюда, в общем-то, входят те люди, которые были в «Волкуновской Волге». Там несколько человек из министерства.
Никто из нынешнего редакционного совета не вошел туда?
А никто из нынешнего редакционного совета туда не вошел.
Вот этот конфликт, он эстетический, по вашему мнению, идеологический, может быть, мировоззренческий?
Нет, что вы, это политический конфликт.
Мнение уволенного главного редактора саратовского литературного журнала «Волга. 21 век» Анны Сафроновой. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск за среду, 14 мая. О политическом беспокойстве на Украине. Лидер партии регионов Виктор Янукович заявил, что парламент республики должен быть распущен, если политические силы страны не смогут договориться между собой. Поправки в Конституцию, которую планируют на рассмотрение Верховной Рады партии регионов, предполагают возможность распуска парламента, если он окажется недееспособным. 13 мая вчера депутаты от блока Юлии Тимошенко заблокировали работу Рады, в которой в этот день должен был выступить президент Виктор Ющенко. Сторонники Тимошенко заявили, что перед тем, как глава республики выступит с посланием, парламент должен рассмотреть несколько антиинфляционных законов. В итоге выступление Ющенко было сорвано. Блокирование сессионного зала Рады продолжилось и сегодня. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Сорвав накануне выступление главы государства с ежегодным посланием к парламентариям, депутаты от блока Юлии Тимошенко не отказались от блокирования работы Верховной Рады и в среду. Соратники премьера требуют первоочередного рассмотрения в парламенте мер по борьбе с инфляцией и решения кадровых вопросов. События в Раде положили начало открытому противостоянию между президентом Ющенко и премьером Тимошенко. Выдвинутые претензии сам украинский лидер считает надуманными.
Никакие
авантюры относительно переформатирования коалиции или проведения досрочных выборов Верховной Рады не пройдут. Я буду делать все для того, чтобы нынешнее большинство несло ответственность за взятые обязательства перед избирателями. По словам Тимошенко, она также не видит альтернативы демократической правящей коалиции, но при этом заявляет о готовности действовать достаточно жестко.
Все, что відбувається в політикумі, це наслідок боротьби.
Все, что происходит в политикуме, это последствия борьбы президента против премьер-министра и против повышения и укрепления доверия в обществе к премьеру и правительству. Этот факт очевиден для всей Украины. Под предлогом высоких показателей инфляции Тимошенко настаивает на увольнении ряда руководителей областных администраций. Одним из условий разблокирования парламентской трибуны в окружении Тимошенко называют отставку главы фонда госимущества Валентины Семенюк и назначение на эту должность соратника председателя правительства Андрея Портнова. Слово директору Киевского института проблем управления имени Горшенина, политологу Костю Бондаренко.
Юлии Тимошенко нужны приватизационные программы, которые блокируются на сегодняшний день секретариатом президента. Без приватизационных программ она не сможет решить важные вопросы, связанные с преодолением инфляции, а также с разрешением многих острых социально-экономических проблем. Именно поэтому она настаивает на том, чтобы фонд госимущества разрешил приватизационные процессы. И ей необходим свой человек, человек, контролируемый кабинетом министров, на посту председателя фонда госимущества.
В том, что противостояние премьера и президента связано с приватизацией, убежден и один из лидеров оппозиционной партии регионов Александр Ефремов.
Блокирование бюджетов – это вопрос снятия Семенюк с должности руководителя фонда государственного имущества. Бюджет хочет получить доступ к продаже государственных предприятий, особо лакомых припортового завода, Укртелекома и других объектов, которые еще остались в нашем государстве.
По мнению главы государства, приватизация Одесского припортового завода, который выпускает азотные удобрения и специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт, будет противоречить национальным интересам. Еще одной причиной возникшего кризиса многие называют и конституционную реформу. Тимошенко собирается инициировать переход к парламентской республике, при которой президент лишится большинства своих полномочий. Вот что по этому поводу говорит Виктор Ющенко.
Не можно Конституцию Украины расписывать под персон.
Не следует Конституцию Украины переписывать под конкретные личности. Я убежден, что это приведет к серьезной конфронтации. Никто под политическим сапогом уже не будет жить в этой стране. Комментируя эти слова, первый вице-премьер и ближайший соратник Тимошенко Александр Турчинов в среду заявил: «Нравится Ющенко или нет, мы пойдем на внесение изменений в Конституцию и подчиним Кабинету министров не только местную власть, но и силовые структуры». Конец цитаты. Удастся ли премьеру, как она обещает, уже к осени этого года изменить основной закон?
Конституционный процесс достаточно длителен, и все политические силы, участники парламентского процесса, которые пришли в Верховную Раду, все политические силы чудесно понимают, что с одной стороны им невыгодно обострение ситуации, а с другой стороны они боятся усиления Юлии Тимошенко. Та же партия регионов чудесно понимает, что чем дольше будет происходить противостояние между Тимошенко и Ющенко, тем более ослабеют и электорально в том числе эти две политические силы, тем больше шансов у партии регионов на досрочных выборах улучшить свой результат.
В пропрезидентском блоке «Наша Украина. Народная самооборона» подозревают Тимошенко в проведении сепаратных переговоров с партией регионов относительно поправок в Конституцию. Но все же сохраняют надежду, что коалиция не распадется. В ее переформатировании или досрочных выборах не заинтересованы ни президент, ни премьер, констатирует политолог Кость Бондаренко.
Ющенко и Тимошенко не видят других возможностей, реальных возможностей для создания иного варианта коалиции. Перевыборы на сегодняшний день не выгодны ни Ющенко, ни Тимошенко, поскольку социологические исследования показывают, что происходит падение рейтингов всех без исключения политических сил, и не факт, что на досрочных выборах оранжевым удастся сформировать новую коалицию. В то же время нет уверенности в том, что партия регионов, с которой откровенно заигрывают обе политические силы, составляющие коалицию, что партия регионов вообще пойдет на союз с одной из этих политических сил. Партия регионов на сегодняшний день чудесно понимает, что в их руках золотая акция, реальная золотая акция в парламенте. И они начинают торговаться о преференциях, которые они могут получить в случае союза либо с Нунсом, либо с блоком Юлии Тимошенко. Поэтому ситуация практически тупиковая, и во многом она зависит на сегодняшний день от партии регионов и от того, решится ли партия регионов, например, приобрести Одесский припортовый завод, тем самым стать союзниками Юлии Тимошенко.
Между тем, очередная попытка примирения конфликтующих сторон в резиденции главы государства закончилась безрезультатно. Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила продолжит использовать блокирование Верховной Рады для принятия решений, которые правительство считает необходимыми. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Напомню, что вы слушаете «Радио Свобода», и, как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях, связанных как-то со средствами массовой информации. Телеканал «Россия» в своем эфире на вновь созданном сайте объявил о начале нового проекта под названием «Имя России». Зрители, слушатели и интернет-пользователи выберут путем голосования из 500 выдающихся исторических деятелей сначала 50 лидеров, затем одного. Проект вызвал резкую критику историков, рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
12 июня станут известны результаты голосования, то есть люди назовут 50 человек, которых считают своими лидерами, и канал «Россия» начнет серию ток-шоу. Сайт «Имя России» ничего не сообщает о том, что идея проекта не является оригинальной. Первыми придумали этот формат продюсеры BBC. Он был продан во многие европейские страны и в Америку и пользовался под разными названиями большой популярностью, рассказывает журналист Николай Клеменюк, который в 2003 году наблюдал за стартом проекта в Германии.
В Германии этот проект делал второй канал государственного телевидения, ЦДФ. Проект назывался «Наши лучшие. Кто самый великий немец?». Начался этот проект сразу с небольшого скандала, с списке, который был предложен для голосования, список составлялся интерактивно. То есть его предлагал не сам канал, а его предлагали зрители. И в этом списке сразу оказался Моцарт, что вызвало невероятное возмущение австрийцев. Австрийцы считают Моцарта своим, хотя номинально, как оказалось, немцы были правы. Моцарт родился в городе Зальцбурге. Зальцбург – это было графство в составе Священной Римской империи. И таким образом Моцарт номинально был немцем, к тому же есть его собственное свидетельство, когда он называл себя немцем и преданным сыном своего немецкого отечества. Но в результате в десятку самых великих немцев Моцарт не попал, а самым великим немцем с большим отрывом признали, как ни странно, Конрада Аденауэра. На втором месте оказался Мартин Лютер, а на третьем Карл Маркс. Нужно посмотреть, нет ли среди наших великих русских украинцев.
В этом списке есть Гоголь.
Там еще какие-то феерические глупости же содержатся. По Багратиону того сказано, что он лицо кавказской национальности. Естественно, что при нашем состоянии средств массовой информации и популярной исторической науки, которая в них живет, подобное голосование не может быть ничем серьезным, а обязательно загажено пропагандистской составляющей.
Так считает журналист Николай Кременюк. Тему продолжает историк Никита Соколов, редактор журнала «Отечественные записки».
Проект этот совершенно к славе истории и к славе России не имеет отношения. Это развлекуха, конечно. Вполне энциклопедические биографические справки о персонажах отечественной истории сопровождены комическими слоганами. Более существенно, например, что в этих шутливых слоганах иногда содержится явное и очевидное вранье историческое. А вот вполне безобидного невежества насчет того, что Врангель русский барон, русских баронов не бывает. Это всегда иноземный титул, и Врангель был барон шведский. Да так же, как и то, что Потемкин никогда не заводил потемкинских деревень. Но там есть в этих слоганах вранье и уже совсем не безобидное. Так Орджоникидзе, не выдержав массовых репрессий, покончил с собой. Во-первых, русский язык изменяет шутникам. А во-вторых, совершенно непонятно, почему официальная версия о самоубийстве Орджоникидзе более доказана, чем неофициальная версия о том, что ему все-таки уйти из жизни помогли, и Сталин приложил к этому руку. А есть шутки просто чудовищные. Патриарх Тихон наречен первым советским патриархом. Это ж как понимать? Он тогда уж первый антисоветский патриарх. При отборе самих персонажей как-то явно не продуман ни масштаб личности, ни общий их набор. Там явно есть люди одного поступка, там, как Зоя Космодемьянская или Товолисин. Зато отсутствуют такие люди, которые ассоциируются во всем мире с тем духовным вкладом, который Россия внесла в копилку всего человечества. Нет Михаила Бакунина, теоретика анархизма. Ну, в России анархистов все время представляют по Пылевскому фильму, а это чрезвычайно серьезное, чрезвычайно мощное политическое учение во всем мире, считающееся изделием русским. Нет Кондратьева, великого нашего экономиста. Нет Петерима Сорокина, истинно великого социолога, которые составили славу России всемирную.
Существует такой рекламный ролик, выступает Дмитрий Медведев и говорит: «Мы свое будущее выбрали, а теперь нам нужно выбрать наше прошлое». Можно выбрать прошлое?
Мы, безусловно, выбираем себе прошлое, каждый по своему вкусу. Но только выбор прошлого не может быть единым для всей нации, если она действительно придерживается хоть сколько-нибудь либерально-демократических принципов. Если общество позволяет ставить разные жизненные цели и видеть разные проекты будущего, то у людей, которые по-разному видят будущее России, будут разные герои в прошлом. Если вам мила вертикаль власти, то, конечно, вашим героем будет Иван IV с его опричниной. А если вам мила другая модель жизни, то, скорее всего, вы будете вспоминать какого-нибудь митрополита Филиппа из этой эпохи. Трудно стране выбрать единое прошлое, и это, видимо, неразрешимая задача.
Говорил Никита Соколов, редактор журнала «Отечественные записки». Продолжая его мысль, можно сказать, что разница в выборе лидеров неизбежна в странах с устоявшейся демократией и, например, на постсоветском пространстве. В ходе аналогичного телепроекта под названием «Великие украинцы», который недавно запущен в Киеве, выяснилось, что украинским национальным лидером может стать Степан Бандера. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы». Представлю вам новую рубрику итогового выпуска «Сегодняшний факт». 14 мая показом мистического триллера «Слепота» бразильского режиссера Фернандо Мейреллеса открывается 61-й международный Каннский фестиваль. В конкурсной программе 22 фильма, в том числе новые ленты Вима Вендерса, Стивена Содерберга, Клинта Иствуда, Барри Левинсона. Жюри в этом сезоне руководит американский актер и режиссер Шон Пен. В главном конкурсе российских картин, в отличие от прошлого года, нет. В программе «Особый взгляд» будет демонстрироваться лента Сергея Дворцевого «Тюльпан», а в программу «Неделя критики» включена картина Валерии Гай-Германики «Все умрут, а я останусь». Алексей Герман представит нарезку из своего фильма по роману братьев Стругацких «Трудно быть богом». Мастер-класс пройдет в так называемом «российском павильоне», который открывается впервые в истории Каннского фестиваля. В этом павильоне на кинофоруме этого года вспомнят и о знаковой для отечественного кино дате – 50-летие победы на фестивале в Канне фильма Михаила Колотозова «Летят журавли». Это первая и последняя победа Советского Союза и России в главном конкурсе Каннского фестиваля, так что и «Летят журавли» остаются сегодняшним фактом. У микрофона мой коллега Петр Вайль.
Бог его знает, как будут отмечать юбилей Каннской победы фильма «Летят журавли», единственной пока победы российского кино в Канне. Насколько широко, кто именно отметит. Но вообще это правильно, справедливо. Надо же представить себе время, 58-й год. С одной стороны, свежа память о войне и благодарность Советскому Союзу за спасение от нацизма. С другой, вовсю холодная война, уже 12 лет. Всего 2 года назад танки прокатились по Будапешту. Обмен угрозами, нагнетание вооружений, испытания ядерных бомб, чудовищные советские чиновники на международных форумах, угрюмые, хмурые, в одинаковых черных костюмах с широкой мотней. А тут чистейшая беспримесная лирика режиссера Колотозова, оператора Урусевского, актера Баталова и, главное, пожалуй, Татьяна Самойлова. Ее игра и само ее лицо из тех, которые не разгадать. Бывает очень редко такая таинственная красота. Тут она потрясла всех. После Каннского успеха Самойловой предложили сниматься в роли Анны Карениной с Жераром Филиппом Вронским. За 10 лет до той Анны, которую она все-таки сыграла на родине. Играть за границу, естественно, не пустили. В каком-то престижном французском опросе она опередила Софи Лорен. Грегори Пек, приехавший в Москву, сказал, что украдет Самойлову. Ее прятали, поверили. Это ее настоящий ряд. Жерар Филипп, Софи Лорен, Грегори Пек. Дикость ситуации заключается в том, что победа на Каннском фестивале, по сути, спасла «Летят журавли» на родине. Хрущев назвал Веронику, героиню Самойловой, шлюхой. Она там, в самом деле, изменила жениху, который сражался на фронте. Красиво так изменила, патетически, под грохот бомбежки и аккорды Бетховена. Но все равно нельзя. Однако зрительский успех был такой, что даже высшая власть отступила. А за границей Татьяна Самойлова все-таки сыграла в социалистической Венгрии в фильме «Альба Регия». Заработала денег, привезла в Москву «Опель».
А журавлики и кораблики летят под небесами. И серый, и белый, и с длинными носами.
Ну вот тебе. Твои журавлики. Кораблики.
12 часов, а он спит.
Работает много, устает. Пусть хоть в воскресенье отоспится. Кончится эта работа свадьбой.
А ты отстать от него боишься.
Ируша, о диссертации надо думать, а не о свадьбе.
Ну, если дети не обгоняют родителей, значит, и родители плохи. И дети балбесы. Спасибо, мама.
Что такое?
Что там случилось? Все радиостанции
Советского Союза. Боря! Боря, это война! Борис! Слышь, война! Война!
Ну и пусть.
Рубрика «Сегодняшний факт». Фильм «Летят журавли» на Каннском кинофестивале. Гость рубрики сегодня Петр Вайль. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За среду, 14 мая, над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода» после новостей «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодня в выпуске программы эссе Бориса Парамонова «Искусство после Освенцима». Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Много людей погибли из-за того, что это горный район. Трудно вести спасательные.
Сегодня их остается 9, и они по-прежнему отказываются от еды и пьют только минеральную
воду. Королева Великобритании прибыла в Турцию с официальным визитом по приглашению президента страны.
Вы нас пытаетесь поучать и упрекать. Зачем вам это надо? Я не понимаю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».